Мы прочитаем один стих. Это будет основание нашей беседы. Записан Псалом номер 102 стих. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне?»
Хорошо.
«Буду ходить в непорочности сердца моего, сердца посреди дома моего». Давайте еще раз прочтем. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Интересные слова, правда? Этот псалом, считает, Давид написал тогда, когда он вступал на царство над всем Израилем. После долгих скитаний, вы помните, Давид бегал, прятался от Саула по пещерам, по ущельям, по пустыням. И вот теперь он вступает на царство над всем Израилем, и он обещает Богу, говоря вот этими словами, как он будет проводить свою жизнь как царь Израиля. Он говорит: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Я разбил этот стих на 4 пункта, и мы на каждый пункт по отдельности посмотрим. Вот первый пункт: «Буду размышлять о пути непорочном». Первая фраза. То есть Давид дает обещание работать над своими мыслями. Он обещает Богу, что я буду следить, о чем я буду мыслить, и я буду направлять свои мысли в правильное русло. Вторая фраза – это «Когда ты придешь ко мне?» Это возглас, это вопрос, это разочарование человека в себе. Он понимает, что он сам не способен жить так. Третий пункт – это «Буду ходить в непорочности моего сердца». Здесь уже Давид обещает не только мыслить правильно, непорочно, но уже ходить в непорочности сердца, то есть жить правильно. И последний, четвертый пункт – это «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». То есть здесь уже идет обещание, что я буду жить непорочно не только где-то, но там, где меня лучше всего знают, среди моих домашних детей и жены, там, где это труднее всего. Но этот стих, он весь вращается вокруг непорочности. Непорочный путь, непорочное сердце, непорочное хождение перед Богом, перед семьей. То есть нам надо знать, что это такое непорочность. Слово Божие очень много говорит об этом. Я взял 3 стиха или 3 текста, которые мы прекрасно знаем все. Я уверен, что мы все их слышали много раз. Но они нам покажут, что это такое непорочный путь. Кстати, в английском языке New King James говорит, непорочный путь – это perfect way. Непорочное сердце – это perfect heart. Ну вот первый текст. Первый псалом, первый стих и ниже. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Следующий текст – это Иисуса Навина, книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И последний текст – это 1 Тимофея 4, 16. 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот эти три текста показывают нам, что такое непорочность. Это постоянно, непрестанно, день и ночь читать Слово Божие, размышлять над Словом Божиим и жить по Слову Божию. Все три текста говорят нам одно и то же. День и ночь постоянно читать Слово Божие, размышлять над Ним и исполнять Его. Вот наш первый пункт – обещание Давида. «Буду размышлять о пути непорочном». Другими словами, он говорит, я буду читать Слово Божие и размышлять о нем постоянно, день и ночь. Он обещает это Богу. Когда мы слышим вот это день и ночь, читать, размышлять, что нам приходит на ум? Что вы думаете, братья? Читать Слово Божие и размышлять о нем целый день и ночь. Я скажу от себя, я думаю, что примерно так большинство людей мыслит. Это невозможно. Кто может так жить? Может быть, царь Давид мог так жить? У него слуги, ему не надо бежать на работу, у него весь Израиль платит ему такс. Конечно, он может сидеть и размышлять о пути непорочном. А мне утром вскочил, надо бежать на работу. Кто будет за меня платить билы? Кто будет зарабатывать? Слуг у меня нету. Такс мне никто не платит, мне надо платить такс. Машина разваливается, надо другую машину. Может быть, дом у соседа там, или у брата, или у свата новый, хороший, а у меня в апартменте живу. Может быть, царь Давид мог так. Если бы я был царем Давидом, и мне больше нечем было заниматься, я бы тоже сидел и размышлял о пути непорочном. Так, братья? Есть такая пословица, да, здесь? У соседа грас всегда зеленее. Мы всегда смотрим на людей со стороны, и нам кажется, что вот у этого человека, у него жизнь намного легче. У него и работа идет прекрасно, и бизнес, и в семье все прекрасно. Ну, просто красота. У меня одни проблемы. Сплошные проблемы. Так мы обычно мыслим. Но вот Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном. Если мы на самом деле посмотрим на его жизнь, вот в это время, когда он давал это обещание Богу, как примерно выглядела его жизнь по-настоящему? Я ради интереса прошел, просмотрел его события, его жизни вот в это время. Давайте представим немножко эту жизнь. Вот до этого момента, как он вступает на царство, примерно 15 лет, примерно, Давид прячется, бегает от Саула. Постоянно в опасности. В опасности, что его убьют. Постоянно. За ним гоняется царь Израиля со всей армией, как за куропаткой написано. Ну ладно, царь гоняется, ну сбежал в другую страну, ушел к филистимлянам, и там в опасности. Даже группа людей, с которой он ходил всегда, да, воевал с ними вместе, даже они хотели его убить. Вы помните такое событие, когда филистимляне собрались на войну с Израилем, и Давид пришел, говорит, я пойду с вами. А князья филистимские говорят царю, нам не надо, чтобы Давид с нами шел. Он сдаст нас Саулу. И царь говорит ему, не ходи с нами. И Давид берет этих людей, с которыми он был, и возвращается туда, где были его жены, их жены, дети, имущество. Это в Сакелак, город Сакелак. Возвращается туда, а там ни жен, ни детей, ни имущества. Амаликитяне напали и все забрали. Все увели. И вот здесь вот эти люди, которые были с Давидом, Они вот в этом состоянии, они потеряли все, они потеряли свои семьи, они винят Давида, они хотели убить его. Но Бог по-другому распорядился. Давид молился, они погнались за этими амаликитянами. Догнали их и забрали назад, и жен, и детей, и имущество. Как они их забрали? Пришли и сказали, отдайте нам наши, и те отдали им. Нет, они убили их. Мы часто читаем вот эти места, где описывается, что уничтожь там, порази, предай заклятию, и мы не придаем значения, что это значит. Представьте, что они напали на этих амаликитян, и они не с автомата на расстоянии стреляли в них, а глядя глаза друг к другу, друг друга, резали друг друга, кололи. Вокруг стоны людей умирающих, вокруг вопли льется кровь. Вот так они забирали их, пока не убили всех. Сами все в крови. Вот это немножко жизнь Давида, да? После этого, или точнее даже в это же самое время практически, происходит эта война филистимлян с Саулом, и погибает Саул. Убит Саул и его сын Иоанафан. Приходит к Давиду человек и говорит, я убил Саула. Думал, что награду даст ему Давид за это. А Давид говорит, как ты мог поднять руку на помазанника Божьего? И приказывает, чтобы его убили. После этого Давид вопрошает Бога, что делать? Саула нету. Давид был помазан на царство давно уже, еще мальчишкой, помазан Самуилом. Господь говорит, иди в Хеврон. И он собирает все свое имущество и всех вот этих людей, все, что они имели, и идут в Хеврон. И он становится царем над одним коленом, колено Иудина. И начинается 7 лет борьбы между домом Давида и домом Саула. Борьбы не на словах. Борьбы, когда люди убивают друг друга, когда проливается кровь, смерть. К концу 7 лет приходит Авенир, военачальник Саула, и говорит Давиду, давай заключим договор. Я склоню весь Израиль на твою сторону. Заключают договор, Авенир уходит. Узнает об этом Иоав, военачальник Давида и племянник Давида, сын его сестры. И он зовет назад Иоава. Тот возвращается, и он его убивает подлым путем. Представьте, что он стоит в воротах города-убежища, где нельзя мстить. Делает несколько шагов назад и подзывает Авенира. Подойди ко мне. Тот выходит буквально несколько шагов за ворота этого города. И он его здесь убивает. Он мстит за своего брата. Давид узнает и оплакивает это. Через некоторое время приходят 2 человека в Давиду и приносят голову, не барашка голову, а человека. И Иосфея, сына Саула, тоже, думая, получат награду за это. Давид их убивает обоих. И вот после этого он заступает на царство, над всем Израилем. И теперь ему надо думать об экономике страны, о благосостоянии народа. Теперь ему надо думать о политическом положении страны, вести войны за свое государство, защищать свой народ, обстраивать свою страну, строить стены вокруг городов. И надо не забывать, что вокруг него люди, которые его ненавидят, которые в любой момент всадят ему нож в спину. Давид пишет, 118-й псалом, я взял только 3 стиха, он больше об этом пишет. 23 стих, 61 и 95. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Те, с кем я должен работать, кто должен мне помогать в работе с народом, они собираются вместе и сговариваются убить меня. Вокруг сети расставлены. Не где-то в одном месте. Куда ты ни наступишь, везде ловушка. Везде абсолютно. Они подстерегают, чтобы убить его. И вот в это время Давид говорит: буду размышлять о пути непорочном. Кому, братья, легче размышлять о пути непорочном день и ночь? Давиду или нам? Обстоятельства наши и Давида, если сравнить. Кому легче? На самом деле, братья, будем мы размышлять о пути непорочном или не будем, не зависит от обстоятельств жизни. Это мы в своей голове строим так, что мои обстоятельства вот такие, и поэтому я не могу размышлять день и ночь об этом. Это не зависит от обстоятельств жизни. Это зависит от любви к Богу. Если мы любим Бога, мы будем это делать. Если нет, не будем. Любовь – сильнейший двигатель. Любовь побудила Бога, Отца Небесного, послать Сына Своего на эту землю ради нас с вами. Давид, может быть, после вот такого дня, наполненного кровопролитием, смертью, говорит, что он встает в полночь и прославляет Бога. Любовь толкает его делать это. Он встает перед рассветом и прославляет Бога. И 7 раз в день он идет к Богу в молитве и прославляет Его при всех его обстоятельствах. Где взять такую любовь, да? Чтобы вот так, несмотря на обстоятельства. Мы с вами прочитали первых 3 текста, они нам говорят, где. Пребывать в Слове Божьем день и ночь и размышлять над Ним постоянно. Тогда, когда мы узнаем нашего Бога, каков Он есть, через Слово Божие, тогда к нам приходит вот эта любовь. Тогда мы сможем размышлять о Нем и день, и ночь. Постоянно. Следующая фраза наша, 2-й пункт. Когда ты придешь ко мне? Это вот этот возглас разочарования человека, который понимает, что он сам ничего не может. Его жизнь наполнена вот этими событиями. Настолько меняющаяся жизнь, настолько богатая событиями, трудно представить. Представьте, что мальчишка-пастух выходит на поединок с Голиафом. Воин, который, во-первых, гигант, во-вторых, воин всю жизнь. Убивает его, и ему начинают петь песни. Восхождение к славе. На улицах поют песни Давиду, а во дворце в него копье летит. Там приятно, а здесь тебя готовы убить, пригвоздить к стене. Вступает на царство над всем Израилем. Прекрасно, правда? И в это время его окружают убийство, предательство, кровопролитие. Вот такая жизнь идет. И вот теперь он вступил на царство. В его руке теперь сила. Власть. Теперь он может рассчитаться с кем угодно, со всеми своими врагами. Теперь он понимает, трезво оценивая свою ситуацию, он понимает, насколько трудно, когда ты имеешь вот эту власть в руках, не мстить. Насколько трудно иметь вот эту близость с Богом. Вы помните такое место, когда богатый юноша пришел ко Христу? И он спрашивал, что мне еще нужно? И Господь ему отвечает, пойди, продай твое имение, раздай нищим и приходи, следуй за мной. Он не смог этого сделать. Но вот там дальше в этом разговоре уже к ученикам Иисус Христос говорит, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Мы как-то видели на собрании, показывали, да, вот это пролом в стене, называется игольные уши. Может быть, Христос говорил об этом, я не знаю. Но я понимаю, это мое мнение, что Он говорил именно об иголке. Почему я так понимаю? Потому что дальше Господь говорит, насколько это невозможно. Он говорит, человеком невозможно получить спасение, заработать спасение самим. То есть Он говорил о том, что верблюду абсолютно невозможно пройти через иголку. Но в любом случае, вот эта ситуация Давида, насколько это сложно, это невозможно вот в этой ситуации самому остаться непорочным, когда ты имеешь власть рассчитаться. В Псалме 118, последний стих, 176, Давид понимает эту ситуацию и говорит, «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Он помнит заповеди, он знает Слово Божие. И в то же время он понимает, что он заблудился, что не может сам. Когда ты придешь ко мне, я не могу это делать сам. Господь говорит нам, без меня не можете делать ничего. Если мы будем стараться делать своими силами, размышлять о пути непорочном, ничего не получится. Без Христа мы ничего не можем. Нужна любовь. Нужна любовь, о которой Давид говорит. В этом же 118-м псалме 10 стих. «Всем сердцем моим ищу тебя». Вот это любовь. Всем сердцем. Иов говорит в 19 главе 27 стих. «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, истаивает сердце мое в груди моей. Только тогда, когда человек имеет вот такую любовь к Богу, только тогда это становится реальным. Размышлять непрестанно и ходить в непорочности своего сердца. Буду ходить в непорочности моего сердца. Это наш третий пункт. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что все наши дела начинаются с мыслей, правда? Все дела абсолютно начинаются с мыслей. И если мы с вами не думаем о пути непорочном, о правильном пути, значит, мы никогда не будем ходить этим путем. Если мы с вами размышляем о бизнесе, о деньгах, о выгоде, о домах, о машинах, о вакейшенах, о чем угодно, но не о пути непорочном. Мы никогда не будем идти этим путем. Наш путь будет где-то рядом, где-то, может быть, пересекаться, но они никогда не будут вместе. Потому что мы делаем только то, о чем мы мыслим. А мы не мыслим об этом. Давид говорит, буду ходить в непорочности моего сердца. Это намного сложнее, братья, чем создавать вид непорочный. Намного сложнее. Нетрудно ведь сделать вид непорочный, правда? Одел пиджачок покрасивее, галстучек, причесался, если есть волосы. Почаще бывай на собрании, говори христианские фразы, слова, участвуй там-сям, и у тебя непорочный вид, благочестивый вид. А что в сердце? Кому какое дело, чем я живу? Кому какое дело? Кто знает, чем я живу на самом деле? На самом деле Бог знает. Написано, Он судит намерения и помышления сердечные. Он прекрасно знает, что в наших сердцах. Больше того, рано или поздно и люди узнают. И люди увидят. Не вид надо создавать непорочный, а ходить с непорочным сердцем. Как это выглядит? Посмотрим также на Давиде. Вот эта же ситуация, когда он только вступил на царство. Только он вступил на царство. Филистимляне об этом услышали. Давид воцарился. Собирают армию и идут против Давида воевать с ним. Что делает Давид? Мы знаем, что он всю жизнь практически провел до этого с мечом в руках. Он прекрасный стратег, прекрасный воин. За плечами море побед. Что он делает? Он встает и идет к Богу и спрашивает, идти мне или не идти воевать с ними? О чем ты говоришь, Давид? Ты царь Израиля, кто еще будет защищать Израиль? Нет, он идет и спрашивает. Бог говорит, иди, воюй. Он идет и воюет, и побеждает. Только победил, они снова собираются и снова идут против него. Но теперь-то уже ясно, что надо идти и воевать. Так Бог же сказал один раз. Иди и воюй. Что делает Давид? Опять идет к Богу и говорит, мне идти воевать или нет? Какое-то безрассудство, да, братья? Ну что, ты не понимаешь, что ли, что надо идти воевать? Ну как тебе еще объяснять? Ты царь, кто еще будет делать это? Кто еще будет защищать свой народ? Он не полагается на свой опыт, не полагается на свой разум. Он идет и спрашивает у Бога, он знает, в чьих руках победа, от кого это зависит. Я думаю, что если бы мы оказались в подобной ситуации, мы бы по-другому поступили. Или, может, я ошибаюсь, братья? Как мы поступаем? Ну, у меня вот такая ситуация, ну, что я еще мог сделать? Так и. Вот этот человек вылил на меня всю грязь, а я что теперь, должен идти молиться, что ли? Да? Да. Это то, что делал Давид. Шел и молился. Надо мной будут люди смеяться. Да? Будут люди смеяться. Над ним смеялись люди. Над его верой, над его любовью к Богу смеялись люди. Даже собственная жена смеялась над ним. Вы помните, когда это произошло, когда Давид перевозил ковчег Божий? И написано, что он прыгал и плясал перед ковчегом. Его жена Мелхола увидела и говорит, ты вел себя как пустой человек. А Давид отвечает ей, перед Господом играть и плясать буду. И еще больше уничижусь. И сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками. Пусть смеются. Пусть смеются. Когда человек ходит с непорочным сердцем, ему все равно, смеются над ним, над его верой и любовью к Богу или нет. Человек с непорочным сердцем никогда не будет поступать, как фарисеи поступали. Трубить о своих делах. Они делали это в прямом смысле. Выходили на углы и трубили, якобы созывать нищих, чтобы дать им милостыню. Человек с непорочным сердцем никогда не станет так поступать. Он никогда не будет лицемерить. Он не будет бояться правды. Человек с непорочным сердцем открывает свою внутренность и не боится, что люди будут думать о нем. Посмотрите, как Давид говорит, Псалом 50, 5 стих. «Ибо беззакония мои, я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Он пишет это в псалме. Весь Израиль читает псалом. По сегодняшний день мы с вами читаем этот псалом. Тысячелетия. Все знают его грех. Не людей, ни ихнего мнения боится он. Псалом 50, 13 стих. «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа Святого не отними от меня». Вот это чего боится Давид. Он боится потерять Бога. Он боится потерять Духа Святого, того, кого любит его душа. Это значит потерять все абсолютно. Вся остальная жизнь без Бога, без Духа Святого – это абсолютно ничто. Это пустое, ни к чему не нужно. Можно сказать, если ты потерял Бога, потерял Духа Святого, зачем еще жить? Все, все закончено. Буду ходить в непорочности моего сердца. Наш последний пункт говорит, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Это часть нашей жизни самая важная, самая главная. Почему она самая главная? Потому что в конечном итоге, какое мне дело, что думают обо мне люди? Люди всегда судят превратно. Всегда. Потому что они не видят нашего сердца, не видят наших мыслей. Апостол Павел говорит, Галатам 1 глава 10 стих, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Вот эту истину мы часто забываем почему-то. Если мы стараемся угождать Богу, то мы будем угождать и людям. У нас будут нормальные отношения. Конечно, не со всеми, но тем не менее. Мы будем правильно с людьми поступать. А если мы стараемся угождать людям, мы никогда не угодим Богу. Если я люблю Господа, если я хочу угодить Ему, то мне нужно не вид непорочный создавать, а иметь это непорочное сердце и исполнять повеление Божие. Показать эту любовь. Кому? Тем, которые видят меня утром, вечером, дома, на улице, в магазине, в отпуске, в церкви. Тем, кто всегда вокруг меня. Тем, которые знают меня лучше всего, лучше всех. Господь говорит, книга Второзакония, 11 глава, 18 стих. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их знак на руку свою». Опять же, возвращается все к тому же. «Размышляйте». Пребывайте в Слове постоянно день и ночь. Слово Божье должно быть перед вашими глазами, на вашей руке, в вашей душе, постоянно, в вашем сердце. То же самое. И дальше Господь говорит, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты идешь, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Кто из нас, братья, не знает, что дети нам даны Богом не для того, чтобы любоваться ими, не для того, чтобы их одевать в красивую одежду и покупать им игрушки, но для того, чтобы воспитывать их в учении и наставлении Господнем. В учении и наставлении Господнем. Это не значит, что посадить ребенка за парту и с утра до вечера вдалбливать закон Божий в него. Совсем не это. Вот этот стих, который мы прочитали, показывает нам, как это делается. Учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Если просто сказать, когда мы встаем утром, соберите вместе жену и детей, возьмите Слово Божие, прочитайте. Прочитайте и, начиная день, помолитесь вместе. Помолиться и попросить у Господа благословения на день. Попросить охраны и для себя, и для детей, и для жены. Попросить помощи. Это значит, когда мы возвращаемся домой после работы, уставшие. Может быть, неприятности какие-то были, раздраженные. Оставьте ваше раздражение за дверями дома. Зашли в дом, спросите у жены, как у тебя дела? Как твой день был? Нужно тебе что-то, помочь чем-то? Если жена попросит что-то, не торопитесь говорить, что я свой день отработал, ты весь день дома сидела, не могла сделать сама? Спросите у детей, как их день прошел. Если они начнут разговаривать, не говорите, я устал, на диван и телевизор включил, или компьютер, или смартфон, и погрузился в них. Попробуйте найти отдых не в телевизоре, а в Слове Божьем. Попробуйте. Ради интереса. Пришли усталые домой, и вместо того, чтобы садиться за компьютер или за телевизор, возьмите Библию. И попробуйте несколько раз, как это сработает. И вы поразитесь. Вы увидите, что вы найдете действительно настоящий отдых. Такого, какого вы никогда не найдете ни в телевизоре, ни в компьютере, ни в смартфоне. Никогда. Ходить с непорочным сердцем перед женой и детьми, это значит, братья, когда мы с вами едем с собрания домой, дети в машине сидят, и мы с женой разговариваем, не судите проповедников, не судите служителей, не судите церковь. Ваши дети рядом. Почему? Потому что пройдет очень быстро, короткое время, и вы поймете это. Когда вы скажете своим детям, собирайся на собрание, они скажут, зачем? Там вот эти тупые люди, про которых ты говорил. Я не тупой, мне там делать нечего. Сколько таких сегодня? Ребят и девчонок. Родители которых винят весь свет, винят пресвитеров, винят служителей, кого угодно. Только забывает о том, что они обливали их грязью при детях. А теперь попробуй заставь этих детей прийти в церковь. Там им не место. Эти дети по барам, по тюрьмам, на наркотиках, порнография, что угодно, но только не к Богу. Почему? Потому что родители отвратили их от Бога. Не делайте этого. Ходить в непорочности, с непорочным сердцем посреди дома своего, это значит каждый день во всех мелочах показывать своим детям и своей жене, что моя жизнь – это служение Богу. Все мои желания, все мои стремления, они все вращаются вокруг Бога. Как прославить Его, как служить Ему. Если мы думаем, что это будет легко, ошибаемся. Не будет легко. И будем спотыкаться, и будем падать. Те, кто пытался, скажут вам сразу, что будете плакать, будете падать, и будете точно так же, как и Давид, говорить эту фразу, когда ты придешь ко мне, у меня сил нету. Я спотыкаюсь на одном и том же месте, постоянно. И вот здесь, когда вы спотыкаетесь, Мы все понимаем, что надо просить прощения у Бога, так ведь? Надо идти и каяться, и просить прощения. В это время не прячьтесь от ваших детей. Просите прощения у Бога перед вашими детьми, чтобы они видели ваши молитвы и ваше сокрушение перед Богом. Почему? Потому что тогда, когда Бог даст вам прощение, наполнит вас миром и радостью, дети увидят это. И они поймут, где находить надо эту радость, где находить этот мир. Они поймут, у кого надо искать прощение. Поэтому не прячьтесь за закрытой дверью, помолились перед Богом, никто не знает, в чем я виноват. Никто ничего не скажет и не подумает. Покажите своим детям. Так, как Давид показывал. Покажите, как надо каяться. Покажите, как надо просить прощения. Покажите, как надо радоваться, когда вы получили прощение. Если бы мы только не знали этого, да? Все, что я говорю, мы все знаем, правда? Столько, сколько у нас проходит конференций, встреч, собраний, бесед, мы все прекрасно все это знаем. Проблема не в том, что мы что-то не знаем. Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. А мы говорим чаще всего, это невозможно. В наше время так люди не живут. Это невозможно. Мои обстоятельства не такие. Я не могу, это просто нереально. Или попробую как-нибудь. Немножко попробовал, не получилось. Нет, это невозможно, это не для меня. На этом закончилось. Я не знаю, есть у нас столько мужества или нет сказать вот эти слова. Интересно, что, наверное, каждый из нас когда-то, когда были молодые, своим невестам обещали свою жизнь, да? Обещали или нет, братья? Я обещал. Я обещал свою жизнь своей невесте. Давид вот этими словами, буду размышлять о пути непорочном, буду ходить этим непорочным путем, с непорочным сердцем посреди дома моего, обещает Богу свою жизнь. А мы можем обещать или нет? Хороший вопрос, да? Я бы сказал, братья, если вы в сердце не думаете, что вы действительно приложите все усилия к этому, лучше не обещайте никогда. Написано, что Бог не благоволит к тем, кто обещает и не исполняет. Лучше не обещать. Лучше продолжать жить плотской жизнью и надеяться, что где-то у порога, где-то у дверей мы будем спасенными. Но все люди живут же так. Как-то проживают. Но мы выросли, наши родители этого не делали, не размышляли день и ночь. Ну и наши дети вырастут. Ну чьи-то в тюрьме окажутся, чьи-то еще неизвестно где. Ну мои, может быть, и ничего будут. Если мы хотим действительно поступать так, как Бог хочет, чтобы мы поступали, любить Его всем сердцем нашим, всем разумением нашим, всей душою нашей, да, то нам надо поступать так, как поступал Давид. День и ночь непрестанно углубляться в Слово Божие, размышлять о Слове Божьем и поступать по Слову Божьему. Аминь.